Это такая драма, профессор. Это так ужасно. Я просто не знаю, что мне делать. Помогите, профессор.
Снимай штаны.
Болячки.
Дорогие друзья, перед тем, как очередной выпуск «Болячек» будет записан на носители пиратов, а именно, если вы купили эту запись за деньги на каком-нибудь рынке типа «Горбушка», знаете, вас и нас обманули. Мы нашли тут диск с «Болячками» за 1200 рублей на «Горбушке», где написано «Все авторские права соблюдены». Так вот, продавец – вор. Вор, плюньте ему в лицо.
И это хозяин вор. Рынка – вор.
Вор. Спасибо. Доктор Давид, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Перевоплощенный Рустам, здравствуйте.
Доброе утро еще раз.
И сегодня, ну, какая-то приличная передача намечается.
Да как же приличная?
Гельминты
страшная.
Были на прошлой неделе.
Страшная. Учитывая количество собачников и кошеводов в нашей студии.
Кошеводы!
Кошевод.
Олег Кошевод.
Глисты опять?
Нет, нет, бешенство. Сегодня об этой болезни будем говорить.
Люди говорят, что боятся ходить от гаражей в свои дома, потому что стаи бродячих собак могут укусить.
Ну, учитывая статистику, которой апеллируют официальные органы наши и системы здравоохранения, и ветеринарии, ну, могу сказать, что все не очень хорошо в нашей стране. Там, допустим, цифры могу привести сразу же в начале такие. С 2000 года по 2005 так. Количество людей, заболевших, увеличилось в 4 раза, ну, то есть 1000 человек до 5000 человек. А количество зарегистрированных, опять же, животных, которые больны бешенством,
которые ходят на учет,
да, дошло до 20 000.
Бешеных.
Это в 2005 году.
А статистика есть по количеству вообще бродячих собак в таком городе, как Москва?
Москва, ну, давайте попробуем.
Крыс найти. Я знаю больше, чем людей.
Ну, могу
в Москве
так,
крыс больше.
Могу
а вот собак...
так сказать. В самом начале бешенство, безусловно, смертельная болезнь, заболевание.
100%
летальности.
То есть те 20 000, которые больны, умрут?
И не спастись.
Собак вы имеете в виду?
Нет,
собаки точно. Вот, с человеком, ну, собственно говоря, есть еще какие-то варианты.
У доктора вон статистика.
Но, опять же.
Да. Вот цифры по 2009 году по России было 6 случаев бешенства.
6?
Да.
По
6.
России?
А за 2010 уже было 11 случаев бешенства. То есть, если мы говорим бешенство, это однозначно смертельный исход. Но если считать по покусам, ежегодно в России в среднем получают антирабическую помощь после укусов до 450 тысяч человек.
Погодите, такое что-то противоречие друг другу.
Смотрите.
Смертность
подождите,
и...
Подождите. Количество укушенных количество смертей – это чуть-чуть разные вещи. Ну, чтобы все понимали. Мы когда,
я понимаю,
когда,
что это разные вещи.
Когда
да.
мы дойдем, собственно говоря, до самого заболевания и вопросов... значит, борьбы с ним, это все станет понятно.
Почему, вот скажите мне, собаке хочется кусить, когда она бешеная?
Потому
кусить.
Что она больна.
Вот у нее это проявляется как болезнь.
Это
как
болезнь.
Агрессия, причем, не становится
причем,
агрессивной.
Ну, сейчас мы дойдем, это более подробно уже Давид расскажет, но надо очень внимательно относиться к протеканию данного заболевания и у собак, и у кошек, потому что у кошек это заболевание чаще всего протекает в так называемой тихой форме. И очень в России случае приводится мальчика, который погиб от бешенства, держал на руках погибающую от бешенства кошку, которая не кусала его, которая тихо, мирно сидела, мяукала, а он ее целовал, а она облизывала ему руки. Пожалуйста, все. Вот классический случай.
То есть
когда...
это получается воздушно-капельный
нет,
какой-то.
Нет, воздушно-капельный. Путь? Почему? Так называемый процесс ослюнения поверхности кожи человека или слизистых, через
которые. Поврежденная кожа, незаметные повреждения кожи.
Все этого достаточно. Легко. И самое главное, чтобы вот все очень внимательно к этому отнеслись. Не только собаки. Не только кошки.
И вот еще пишут люди, действительно, меня укусил еж. В больнице все ржали. 90 дней стрёма.
Ну как, надо же получать лечение в любом случае. Ну, давайте начнем, значит, немножко по истории. Одно из самых древних инфекционных заболеваний, которое знает человечество, в первые упоминание относится к 3000 лет до нашей эры, когда врачи Древнего Востока стали описывать конкретное заболевание. Очень красочно описывается бешенство собак в том же Талмуде. Ну, вот дословно. Рот ее открыт, течет слюна, уши свисают, хвост висит между ногами, голос хриплый или вовсе не слышно. Таких собак рекомендовалось людям убивать стрелой, не подходя очень близко к ним. Упоминания о бешеных животных встречаются как в трудах Демокрита, Аристотеля, в греческой мифологии вообще сын Аполлона был богом этой болезни. Угу. Вот уже тогда в древности ученые знали, что болезнь эта передается при укусе, и рекомендовали прижигать рану. Ну, мы здесь дойдем до конкретных рекомендаций, связанных с вашими действиями после укуса животным, является оно бешеным или нет, прививалось оно или нет. Конкретно об этом тоже поговорим. Вот, предлагались при этом самые невероятные способы лечения больных бешенством: надрез под языком, чтобы выпустить живущего там червя, вызывающего болезнь, иссечение ран, посыпание их пеплом головы собаки или лошадиным пометом. Рекомендовалось также съесть диафрагму больной собаки, пускать кровь до обморока. Это, кстати, ну, на самом деле, вот когда мы говорим о профилактических каких-то мероприятиях, имеет место быть.
Это кровопускание?
Да. Кровопускание обязательно. Ну, об этом подробно поговорим уже вот в конце программы. Значит, что еще хочется сказать? Раньше болезнь называлась, конечно же, не бешенством. Это уже более современная трактовка. Она называлась она водобоязнью или гидрофобией. С чем это было связано? Причем в первом веке нашей эры только римский ученый Олус Корнелиус Силс описание точно дал болезни, и впоследствии Цельс. С чем связано было? С тем, что больной при одном только даже упоминании воды у него случались судороги глотательных мышц. И, собственно, либо он пробовал, если выпить стакан воды, либо кто-то говорил о воде, либо он слышал журчание воды. Mm. Вот эти мучительные судороги, глотательные мышцы, поэтому называли эту болезнь водобоязнью. Вот, впервые факт передачи бешенства через слюну в 1804 году выявил немецкий ученый Цинке. Он экспериментально заразил одно подопытное животное слюной другого. Разработка против вакцины против бешенства – заслуга величайшего французского ученого Луи Пастера. При жизни ему был установлен за открытие вакцины памятник. Вот, вместе со своими коллегами, вот, он вплотную занимался заражением бешенством кроликов и выяснил как раз проблематику развития вируса в организме и впервые получил эту вакцину. Вот, хоть и считается, что бешенство это исключительно передается от животного к человеку, этот процесс заражения происходит через животное. Теоретически, возможно, заражение и от человека к человеку.
Достаточно полезать такого человека.
Да, полезай сюда.
Болячки.
Итак, сегодня Рустам Вахидов и доктор Давид. Доктор Ай Давид воспринимают, воспроизводят историю бешенства.
Да, поговорили, закончили мы на том, что
бешенство.
Есть шансы заразиться и от человека человеку. В частности, в 2005 году в Германии был описан случай, когда при трансплантации органов от умершего донора не были проведены все мероприятия по исследованию крови, от чего умер этот человек. То есть были проведены стандартные исследования там, из серии на гепатит, СПИД, там, всевозможные заболевания, но не были проведены анализы и исследования на бешенство. Органы были пересажены нескольким людям, и эти все люди погибли. И только уже посмертно у них был диагностирован, собственно говоря, история с бешенством. И о том, что человек, донор, который сам погиб, он погиб от бешенства. То есть такие варианты тоже возможны. Вот, есть исследования, которые говорят, что между животными же еще укусы происходят, да? Об этом тоже надо внимательно на это обратить внимание. Не всегда больное животное, которое кусает здоровое животное, это здоровое животное не всегда заболевает бешенством. Так, по некоторым исследованиям, говорится, что только 5% укушенных тех же собак, которые кусают друг друга, заболевали впоследствии бешенством. В Австрии, допустим, проводились исследования, из укушенных лошадей заболели только 40%. 20%, крупнорогатый скот и овцы 50%, свиньи 36%, козы 20%.
А вот дикие болеют у бешенства?
Конечно.
Например, волк.
Конечно, да. Лиса, волк,
а еж,
енотовидная собака, койот,
крысы, летучие мыши. Историками описаны случаи после начала колонизации Нового Света испанцами, когда тысячами погибали солдаты из-за того, что ночью во сне так называемые летучие мыши-вампиры садились, солдат даже не просыпался. Они очень нежно пили кровь, и после этого человек там в течение там, буквально нескольких суток сгорал и погибал от бешенства. Одно из, кстати, из животных, ну, таких, которое именно, ну, к американскому континенту можно отнести, как животное, передающее бешенство.
А насекомые, комары, например, нет, кровососущие?
Нет, 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 это нет. Вот, кстати говоря, история с Эдгаром Алланом По. В 1849 году также путешествовал вот по Соединенным Штатам Америки и скончался с приступами бешенства. До сих пор, собственно говоря, непонятно, собака его укусила, летучая мышь или еще какое-то животное. Вот, собственно говоря, опять же по кошкам, да, действительно, одна из самых частых, наряду с собаками, причина заболевания человека бешенством. И еще раз отмечу, что действительно, одно из животных, которое не проявляет агрессии, наоборот. То есть, если у собаки по агрессивному, значит, пути развивается заболевание, и четко можно определить, ну или хотя бы понять, что есть проблематика.
Симптомы-то? Ну, какая вероятность, что если собака укусит, то будет заражение?
Если она больна, то 100%.
Не, ну а нет, не, доктор не согласен, нет, не согласен. Доктор, давай.
При укусе больным животным вероятность заражения составляет 35-40%. Зависит от места укуса, от локализации укуса, была ли на человеке одежда, то есть насколько глубокий укус. То есть множество причин.
Ну, где самое опасное место?
Самое опасное – лицо, шея, верхняя часть туловища. И если слюна попадает в глаз.
В глаз?
Да.
В этом плане...
То есть, если собака подбегает и плюет в глаза.
Собака не способна, к счастью, плевать.
Но в этом плане очень опасно. Почему еще раз к кошкам возвращаемся? То, что собака, она все-таки не настолько гибка и прыгуча, как кошка, та же самая, которая, если решила вам вцепиться в лицо, то уж точно это произойдет. Да? То есть, если собака, можно хотя бы предугадать там траекторию движения.
Пнуть ее можно.
Да, турнуть. То с кошкой справиться будет просто нереально, если она действительно решила вас укусить.
Да-да-да.
Вот, ну, собственно, в 1903 году...
Знал одну кошку, которая норовила... Вы знаете, вот всегда, когда приходил в гости и видел эту кошку людям, значит, она всегда взбиралась по брюкам и почему-то замирала на уровне гениталий. Всегда.
Черная кошка?
Черная.
Женская?
Помню. Всегда на уровне гениталий. Всегда. Была вот вы так... тоже, вам тоже забиралась?
Абсолютно.
Они чувствуют мужчин.
Да, вот. Да.
Ну и еще немножко истории. И в 1903 году только были открыты ученым Негри специфические тельца в головном мозге, которые являются единственным способом диагностики по смертным уже бешенства.
У нас кто-нибудь занимается сейчас отловом квалифицированным именно бешеных животных? Не всех подряд, вот, бедных собак.
Ветеринарные службы
занимаются?
Лесные службы, егеря отстрелом занимаются бешеных животных.
Да, но это такие мифы, да, а теперь, так сказать, о реальности.
Как узнать одного
егеря? Симптомы какие? Симптомы у кого? Если у человека появились симптомы, это значит уже все.
Это уже все.
А чем не помочь?
Нет, если появились симптомы, то уже все.
Какие симптомы?
Давайте. Я могу рассказать о тех симптомах, которые...
Которые сам пережил.
Появляются у животных, чтобы наши друзья могли идентифицировать.
А Рустам нам говорил, что поджимает хвост, слюни текут.
В зависимости от стадии. То есть возьмем самых распространенных собак, то есть через которых передается так называемое городское бешенство, чаще всего встречающееся. То есть бешенство у животных, то есть у собак. То есть первый период инкубационный, от 2 недель до 4 месяцев. То есть в это время у собаки слегка изменяется поведение, становится беспокойной, иногда агрессивной, может отказываться от пищи, грызть несъедобные предметы, лай может быть хриплый, и
но
не все может...
Щенки.
Ну, щенки...
Грызут несъедобные предметы.
То есть второй период, вот с чем связано название бешенства? Собака становится агрессивной, озлобленной, бросается на людей и животных, стремится убежать из дома. За сутки такое животное может пробежать десятки километров. То есть изо рта вытекает, вытекает слюна, то есть слюнотечение обильное, зрачки расширены, зубы оскалены. Гидрофобия для собак не характерна, в отличие от человека.
То есть звук спускающегося клозета ее не пугает?
Не испугает. И последняя стадия, это еще 2-3 дня. Животное едва передвигается, челюсть отвисает, язык вываливается, вытекает вязкая слюна, лай хриплый, наступает смерть. Кошки.
А есть собака привита, можно коротко спросить, кошки, если привитая собака,
если привитая собака, вероятность заболевания снижается.
Но не исключается.
Не исключается, да.
Ого.
Так, по поводу кошек. Кошки, у них менее выражено, как Рустам сказал, они становятся беспокойные, постоянно мяукают, пытаются спрятаться в темных местах.
Мяукают, так хорошо говорит.
Пытаются спрятаться в темных местах.
Хау-вау-ва.
Но у них также бывает стадия возбуждения, в которой они очень агрессивны и бросаются...
Ну, а человек, доктор, да, признаки человека, когда карандец?
Так, ну, наверное, может быть, ну, следует рассказать, как развивается заболевание.
Не успеете.
Не успеем.
Ну, хотя бы один признак, главный, чтобы сейчас осмотрелись люди по сторонам.
Главный признак...
Чтобы мы к нашим...
Главный признак – это смерть.
Да, понимаю. После новостей спорта вернемся, да, дорогие друзья, к теме.
Болячки.
Так, дорогие товарищи, продолжаем знакомиться с бешенством. И дошли мы до того, что доктор Давид нам представит признаки бешенства у человека, да?
Сергей, хотелось бы сказать пару слов.
Кроме смерти.
О ней мы тоже поговорим.
Да,
пару слов, что происходит в организме после укуса зараженным животным. Что происходит? То есть вирус проникает в организм, накапливается в мышцах поперечно-полосатых.
Это где такие мышцы?
Ну, это практически все мышцы нашего тела.
А какие есть еще?
Есть еще гладкие, которые не зависят от нашего сознания. Поперечно-полосатые – это то, что мы можем указать.
А они? Сами по себе. Вот лунатик пользуется гладкими, да?
Нет, нет, гладкие – это мышцы органов и там кишечника. Но
а есть... вот мышца причиндала там…
Там не мышца, там хорошо. Кавернозные тела.
Хорошо, хорошо.
Там кровь.
Там кость. Да.
Зря вы это качали.
Хорошо, так.
Оно то не увеличивается в размерах.
Да, в мышцах происходит первичная репликация, то есть размножение вируса и накопление. Это идет в течение нескольких дней, но вирус может, в принципе, находиться в организме, то есть инкубационный период. Период может протекать от нескольких дней до года, в зависимости от локализации укуса. То есть после размножения вирус начинает двигаться по нервам, то есть вдоль нервов, к центральной нервной системе.
Сколько времени двигается от укуса?
Двигается от 3 до 15-20 дней.
Так.
То есть скорость даже есть, 3 миллиметра в час.
Да вы что?
Вируса.
А если отрезать?
Кого? Нерв?
Руку, например.
Если
по плечо. Или лицо.
Да, люди спрашивают, почему в живот уколы делают.
Это делали раньше, сейчас в живот не делают, об этом тоже
это
скажем.
Это издевательство, да, в живот колоть?
Нет, ну, нет, нет, вот сейчас не делают
уколы в живот. Больно? Раньше было очень больно.
А теперь не больно, потому что не в живот.
Нет, сейчас несколько другая схема, об этом мы тоже скажем.
То есть вирус идет 3 мм в час.
Да, вирус достигает центральной нервной системы, внедряется в серое вещество головного мозга, начинает распространяться в ЦНС.
Какие ощущения у больного, когда вирус в мозгу?
Да приятные, конечно.
Нет, это...
Какие еще могут быть?
Конструктивный.
Когда первые симптомы появляются, когда начинаются изменения. Изменения в головном мозгу. То есть развиваются нарушения кровообращения, нарастает отек.
Отек чего?
Отек мозга.
А в черепушку взрывают?
Ну нет, нет, она не так быстро нарастает. Потом, после начала размножения вируса, то есть накопления его в центральной нервной системе, вирус начинает распространяться из центра по нервам на периферию. То есть наибольшее количество вируса начинает появляться в слюнных железах, то есть вот как раз связанный момент заражения через слюну. То есть появление вируса в слюне начинается за несколько дней до появления основных симптомов. Соответственно, животное или человек, уже его материал может быть заразен, несмотря на то, что симптомов еще нет.
А он все целует и целует.
Да. Все лижет да лижет.
Так, теперь по поводу клиники. То есть клиника бешенства. То, что
Рустам,
вы хотели...
как вы не любите родственников своих, которые не попали на вашу свадьбу?
С неистовством.
Да. То, что вы хотели узнать по поводу симптомов. Клиника. То есть различают у человека два вида бешенства. Это паралитическая форма и буйное бешенство. Вот гидрофобическое. Ну, паралитическое не так интересно, она не так выражена. То есть менее красочно протекает.
Менее красочно.
Менее красочно. Не, ну просто сразу паралич там, мышц лица, шеи, языка.
Ну, то есть статическое.
Впоследствии паралич конечностей, мышц конечностей. Ну и в конце концов уже...
Сколько длится вот параличевая форма?
То есть, понимаете, для бешенства вообще вот характерна стадия возбуждения, а в паралитической форме стадии возбуждения нет. Сразу незаметно это... как бы переходит в стадию параличей.
Так сколько длится паралич перед кончиной?
Так, паралич длится в течение нескольких дней, иногда нескольких часов. То есть в зависимости от того, какие нервные центры поражены.
А что чувствует человек в этот момент? Вот вы говорите, в мозг же сначала въедается. То есть происходит изменение сознания или что-то в этом роде? Мультики?
Так, ну, нет. Первые вообще есть... Ну, это более характерно для буйной стадии. То есть начинается со стадии предвестников или депрессии. То есть первые симптомы. То есть я еще раз хочу повторить, если появляются симптомы, уже все. То есть ожидаем смерти.
То есть
смерти.
Надо маскировать до последнего.
Это уже не получится сделать. Так. Стадия предвестников. То есть появляются неприятные ощущения, парастезии, нарушение чувствительности.
Например? Еще когда можно спастись?
Нет, уже нет. Если симптомы появились, как... спасти
нельзя. А половым путем передается?
Нет, половым путем не передается.
Ну, при необычных половых
контактах. Слава богу.
А как вот парастезия? Что это?
Парастезия, нарушение чувствительности.
Ну, например, отсидели ногу.
Обостренная? Да, или наоборот, или уменьшение, или увеличение. То есть парастезия, изменение чувствительности. То есть зуд в области раны, в месте укуса, практически одновременно у человека меняется настроение и поведение, нарушается сон, нарастает усталость, депрессия, тревога, исчезает аппетит, больной ищет уединение, часто мучают мысли о смерти.
Хочется в будку забиться, да?
Затем может повышаться температура тела, человек полностью может отказаться от еды, возникает тошнота, рвота, могут появляться боли в горле, кашель, послабление стула, расширяются зрачки.
Это послабление стадия... стул на мягких ножках. А вот люди спрашивают, а бешенство матки к этому тоже?
Нет. Может быть, нимфоманию когда-нибудь мы тоже рассмотрим.
Слушайте, ну это буквально все, можно к этому
нет,
отнести.
Нет. Эта стадия длится 1-4 дня, то есть это довольно быстро. Это стадия предвестников. И вот наступает стадия возбуждения.
А, кстати, нотариусы в этом состоянии подписывают еще завещание? Или уже говорят, что человек невменяемый?
Нет, по идее можно подписать, это не так, не такие явные. Вот стадия возбуждения. То есть есть такое красочное описание из монографии. Страдающий от жажды больной просит пить. Когда ему подадут воду, он вдруг резко отбрасывает от себя кружку с водой или выбивает ее из рук подающего. Его руки вытягиваются вперед, голова и туловище отклоняются назад, вытянутые вперед руки
он
дрожат.
Он взлетает
и говорит, да не оскудеет рука дающего.
Шея вытягивается.
Владимир.
Нет. Это
на
страшно.
На сковородку его.
Лицо выражает сильное страдание. Цвет лица делается цианотичным. Глаза устремляются...
Каким?
Цианотичным.
Что такое? Бледный.
Цианоз, бледно-синее-серое.
Синюшность. Ну, как у вас вот по утрам бывает.
Как курица в магазине.
Да лучше, чем вы, коричневый.
В это время спазматически сокращены дыхательные мышцы, что затрудняет дыхание. Вдох сильно затруднен. Сопровождается своеобразным свистом или храпом. Выдох поверхностный и незаметный.
Спазмы... Не свистить денег не будет.
По пятницам, да,
жизни не будет.
Спазмы мышц гортани нарастают, и потом исчезают. Дыхание восстанавливается. Больной жалуется на то, что не хватает воздуха. Он не может глотать. Такие приступы могут быть очень частыми.
Махайте.
Возникать при резком порыве воздуха. Если на больного помахать там веером, то можно спровоцировать приступ. Больной иногда может предчувствовать наступление приступа и может предупредить окружающих.
Внимание! Приступ!
Внимание, играем.
На арене приступ.
Нет, вот по поводу приступов. Вот как и протекает приступ. Вирус бешенства занимает особое место в этом сообществе. Он разрушает нервные центры. Мозг как бы раздваивается. Одна его часть безумствует, возвращая человека к истокам звериного существования и осыпает каскадом галлюцинаций. Больной говорит, уйдите, уходите все, сию же секунду, иначе я перестану отвечать за свои поступки.
На ваши вопросы.
Он остается один, на его губах выступает пена, откуда-то берутся непомерные силы, он способен разбить в щепки стол, оторвать от стены батарею парового отопления.
Ого.
То есть, томимый жаждом, он тянется к несуществующей воде и падает, корчась в судорогах.
С такой силой надо куда-нибудь в цех.
Ну, я тебе могу так сказать, для иллюстрации еще одной. Собака, которая находится в стадии, ну вот, болеет бешенством.
Прокусывает даже железо.
Практически финальное уже. Не то, что железо. На опытах кидали угли и раскаленное железо. И она на все это реагировала, она пыталась грызть, кидалась. Это То есть
чувствительности нет?
Абсолютно.
Вот у товарища Харпера Ли есть описание собачьего бешенства Харпер, в последней базар? Стадии, да. А раньше я думал, что у бешеных собак идет пена изо рта, и они очень быстро бегают и кидаются на тебя, и хотят перегрызть тебе горло. И все это бывает в августе. Но вопреки, тут некий Тим, собака, двигался черепашьим шагом, не играл сухими листьями, не нюхал землю, он будто знал, куда идет, будто какая-то невидимая сила медленно подталкивала его к нам. Он передергивался, как лошадь, когда ее одолевают слепни, то раскрывал пасть, то закрывал, его кренило на бок, и все равно медленно тянуло к нам.
Владимир?
Да.
А на вас когда-нибудь кидались?
Нет, я же вам рассказывал, у меня сына укусила собака. Причем в горах я...
В августе?
В горах, нет, зимой это было. Безумно.
В горах?
Да, в горах просто идет милый пес навстречу. Мы тоже ничего не подозреваем. Ну, узкая тропинка там до села, наверное, километров 5.
Это в России?
Да, это в Тверской было.
Ну-ну-ну.
Вот, и внезапно сравнялись. Нет, даже не кинулся, просто укусил его за ногу.
И пошла дальше.
Но я уже на нее не смотрел, потому что я его схватил и побежал через эту горную речку к дороге машину ловить. Ну, ситуация...
А сколько надо вот предупредить? Сколько времени есть от времени укуса сделать прививку?
Зависит от времени, от места локализации. Если лицо, шея... то там немедленно нужно бежать. Если нога, ну, обычно помощь должна как бы быть оказана в течение 48 часов.
Я добрался за полтора часа.
А если вот следа, допустим, нету?
Только слюна. Но ты же понимаешь, что тебя укусили. Если ты понимаешь, что тебя укусили, это в любом случае повод для того, чтобы обратиться за лечение.
Не, ну если не крови, ничего.
Хорошо, хорошо, дальше не мешать, доктор. Доктор, продолжай.
Так, ну, эта стадия буйная заканчивается, и она длится день-два. И потом вот наступает та самая стадия параличей, последняя. То есть состояние больного изменяется, судороги прекращаются. Останавливается глотание, дыхание. Больной лежит спокойно, безучастен, ни о чем не просит. Односложно отвечает на вопросы. Это состояние называют зловещим успокоением. То есть иногда могут быть появляться парезы голосовых связок, пропадать голос. Длительность периода параличей от нескольких часов до 2-3 дней. Иногда есть, то есть в зависимости от поражения, то есть останавливается дыхание, останавливается сердечная деятельность, в зависимости от поражения мозговых центров.
Внимание, останавливается.
Да. И человек умирает.
Стоп, машина кричит, и все.
Вот человек пишет, у него кот час назад умер. Кот был, еще час назад все было хорошо. Прибежал, слюни, пена, орет, не знали, что делать. Вот только что умер. Крыс до этого отравили.
Травили.
Может быть, отравился кот. Может быть, повезло.
Кидался кот, спросил.
Крысиными усами отравился. И ел.
Лизал миску.
Не, грыз ее, пытался укусить миску.
Если человек...
Отрывал от стены.
Обои.
Миску?
Мусоропровод.
Кот, представляете?
Здесь надо что отметить еще, да? Ваше действие, ну, вот кратко, если вас укусили, значит, первое, что нужно сделать, советуют врачи, во всяком
сплюнуть.
Случае. Нет, немедленно, если есть возможность промыть рану,
каналья.
Желательно, желательно использовать хозяйственное мыло,
да,
потому что мыло. Щелочи убивают вирус бешенства.
Второе, всегда при себе дегтярное.
Лучший способ обезопасить себя до момента обращения в лечебное учреждение от заражения бешенства, это вызвать обильное кровотечение из раны. Не надо бояться крови, не надо бояться разрезов. Вы помните, в самом начале говорили,
режь меня с древности, кричал Шарапов, пытались. Никуда вот. Я с вами не поеду.
Это смотри, а если домашняя собака, то тоже обязательно. Ну это все делать.
Сколько раз в год прививаешь? Насколько часто?
По-моему, раз в год.
Раз в год. Как положено, по-моему, ну да, наверное. Я не знаю.
Да, дальше, доктор.
Так, дальше.
Смелее.
Еще раз хочу сказать, если появились симптомы, то все.
Да,
то есть
все.
Лечение, человек должен быть госпитализирован, желательно в отдельную палату. То есть просто
а
фактически...
вы не знаете, когда вот уже симптомы пошли, сейчас же у нас страшная коррупция, вы знаете, да? А уже начинают звонить из похоронных контор?
Вы знаете, наверное, начинают, потому что я вот недавно столкнулся с этим, ну, буквально через, там, после сообщения о смерти уже сразу начинаются звонки.
Нет.
И предлагать свои услуги. В больницах наверняка это тоже уже налажено.
А должны вот по закону выдать отдельную палату бешеному?
Да, это должно быть изолированное лимузин. Помещение, потому что он может в активной стадии причинить вред не только себе, но и окружающим.
Угу.
То есть, ну, теперь,
в том числе животным.
Да, теперь, конечно, профилактика.
Вот вы говорите, что собаки плеваться не могут, а больной в активной фазе бывает плюется?
Ну, если в глаза плюнет, наверное, если будет, если паралич...
Ну, плюет, нет, в очках, знаете,
ну,
безопасно,
такое не описано. По поводу очков, персонал должен быть в защитных очках, в плотной одежде обязательно.
Чтобы чири из глаза вывести, нужно было на него поплевать. Ну, это всегда же...
Понимаю.
Теперь по поводу профилактики. Рустам уже сказал по поводу бытовых методов. Обязательно калийным мылом щелочным промыть рану. То есть можно попытаться выдавить из раны содержимое,
нервы.
Но не обрабатывать хирургически. То есть любое иссечение раны, то есть первичное хирургическое...
Погоди, ты же сам сказал, порвать.
Нет, рану. Выдавить, попытаться давить. Выдавить, промыть, но не никаких резать. Режущих предметов, потому что может быть произойти повреждение нервных волокон в ране, и вирус сразу... попадет сразу в нервные волокна и сразу начнет свое движение к центральной нервной системе.
А йод зеленка?
Нет, не помогает.
А спирт?
Спиртное?
И только если промыть.
В рану, ну да.
Ну, по поводу спирта ничего не пишут, типа советуют щелочными.
Ой, череп.
Болячки.
Доктор Давид, общественность требует от тебя понимания, почему теперь не колят в живот. Во-первых, почему считалось, что надо колоть в живот?
Не знаю, насколько я знаю, это было еще до меня, до того, как я учился, была вакцина, которую вводили...
До вас в живот. В
пришли
живота.
Вы и перестали. Да, то есть это, видимо, началось с меня практически. Нет, серьезно, современные вакцины, они делаются в дельтовидную мышцу.
Это где?
Это плечо.
Плечо.
Плечо. То есть они делаются в плечо с определенным интервалом, то есть делается, получается, на 3-й, 7-й, 14-й, 28-й день от момента начала курса.
Смысленно?
И,
а.
И некоторым пациентам делается на 90-й день еще.
То есть, насколько болезненно укол?
Нет, абсолютно не болезненно, обычная
инъекция. А что жалуются тогда люди?
Я не знаю.
Они на живот жаловались, да?
Ну, видимо, да. То есть сейчас это абсолютно такая простая процедура.
По цене сколько хороших препаратов
стоит? Существует две вакцины на нашем рынке.
Ваша и общая.
Да,
понятно.
Хорошая моя и остальные.
Отечественная вакцина и импортная. То есть в травмпунктах эта помощь оказывается бесплатно.
Надо понимать, что это приоритет у государства. Ни в какую частную там клинику.
Нельзя обращаться.
Травматологический пункт.
Травмпункт.
Травмпункт. То есть... И в нашем государстве приоритет перед укусами и...
Перед поломами
этим, и лечением.
И хирургическими решениями.
Нет,
и
это травмами. Серьезно. Просто надо знать, где ваш ближайший травмпункт располагается. И все. И как можно быстрее попытаться
Без
попасть
всего
туда.
Там вам достаточно только обратиться. Никаких документов, полисов, ничего не нужно. То есть вам обязаны
просто
оказать...
Просто ты приходишь
там...
и говоришь, меня укусили.
Да, меня укусил там, гипопотам.
Это лекарство оказывает побочное действие на организм, но в целом снижает иммунитет или
что-то? Это вакцина. То есть существуют два способа профилактики бешенства после укуса. Введение иммуноглобулина – это готовые антитела против бешенства.
Это то, что в маге добавляют. Вот это, мы говорили, для вкуса, да? Знакомый.
Чего?
Глутаминовый... Глутамат натрия. Глутамат натрия – это другое. Нет, иммуноглобулина – это... Активные антитела против вируса бешенства. Его вводят, если укус произошел в верхнюю часть тела, в лицо или в шею. То есть организм
Меня
нужны...
укусили в лицо.
Такие случаи бывают. Бывают скальпированные раны, то есть сдирают лицо собаки практически.
И съедают волосы?
Ну, выдирают.
И зубы?
Скальпы снимают. То есть, если происходит укус в верхнюю часть тела, то вводится иммуноглобулин.
Так.
То есть, потом по определенной схеме начинает вводиться вакцина. Хотелось бы сказать следующее. То есть, если вас укусила какая-то известная вам собака, то есть, соседи...
Известная вам собака. Я ее хорошо знаю. Прекрасная собака.
Это
собака от Ширвинда.
Либо неизвестная собака, но вам ее удалось поймать все-таки, то собака...
И вернуть ей укус,
правильно, укусить ее.
Собака помещается в карантин на 10 дней. При этом, если собака неизвестная или она не была привита от бешенства, начинается курс прививок. То есть в любом случае первая прививка делается. То есть при этом за собакой наблюдают в течение 10 дней. То есть за этот период, если не проявляются симптомы бешенства... То есть делается иногда еще вторая прививка. Если через 10 дней собака она здорова, убирает? У нее ничего не проявилось, курс прекращают.
Он меня укусил, я никуда не ходила.
Но слушатели пишут, что проблема надумана. Вот вам сообщение, пожалуйста. Я эпидемиолог. Несколько лет назад укусила собака. Объехал 5 травмопунктов. И нигде не стали делать вакцину. Последний доктор, узнав, кто я, удивился. Ты, говорит, бешеных собак когда-нибудь видел? Я, говорит, 15 лет работаю, ни разу не видел.
Не знаю, этот врач несет ответственность, который отказал в приеме. То есть...
Какую? Материальную?
Нет, уголовную. Угу. То есть, если вы пришли в травмпункт, начали курс, а потом перестали ходить, при том, что у собаки подтверждено бешенство, то есть, фактически, работники травмпункта вас найдут. То есть, они ищут. То есть, если вы не появились, вам не продолжили курс инъекции, и человек умер, они несут уголовную ответственность.
Вы лежишь на пляже в Египте, идут в халатах люди. О, мы нашли его.
Да, и ну, по поводу иммуноглобулина мы сказали, и вакцинация. То есть вакцина вызывает выработку специфических антител к вирусу бешенства. То есть фактически организм вырабатывает антитела в ответ на вакцину, которые подавляют этот вирус. Но существует так называемая еще превентивная вакцинация, предэкспозиционная. То есть вакцины существующие, они позволяют провести предварительную вакцинацию профилактическую.
Док, про комаров еще много вопросов. Комары передают?
Нет, комары не переносят.
И спрашивают, ежа тоже надо нести, если он укусил?
Ну, если поймали, то да. За ежом надо... Я не знаю, какой у них инкубационный период, но ежи тоже болеют бешенством.
Вообще стоит здесь обратить внимание на поведение собак ваших, да, ну просто. Там вот в том же продромальном периоде, да, собака очень продромальная, ну, перед...
Это когда
дремлет?
Перед возникновением
заболевания. Пожалуйста, обратите внимание, если собака начинает дома ловить несуществующих мух, допустим. Ну, реально. Вот,
то есть, может быть, очки ртом состарились?
Нет, да? Нет, ртом пытается поймать несуществующих мух. Обратите на это внимание. Да. Либо слишком рьяно вылизывает свои половые органы.
Рьяно?
Рьяно.
Да кошки все время себя вылизывают.
Обратите на это внимание. Значит, что-то не так с
кошкой. А обезьяны могут быть переносчиками?
Абсолютно,
да,
точно.
Да, могут быть. По поводу, вот давайте еще раз факторы быстро перечислю. То есть, что, какие факторы влияют на принятие решения о постконтактной вакцинации? То есть, характер укуса, укус или ослюнение, эпидемиологический анамнез района, встречается ли в этом районе бешенство, вид животного, которое укусило, клиническое состояние подозрительного животного. То есть, 10 дней, если симптомы не проявились бешенства, можно курс прекращать. То есть, вакцинальный статус животного, вакцинировали ли его хозяева.
А имеет ли смысл продлевать вакцинацию, если проявились симптомы, после которых
имеет, край? Нет, имеет смысл. Если уже подтверждено, что животное больно бешенством, пациент получает полный курс вакцинации, включая инъекцию на 90-й день.
А птицы могут страдать бешенством? Попугаи, воробьи, голуби?
По поводу птиц я данных не встречал.
Куры?
То есть, но пишут большинство теплокровных животных. Но упомянут крупный рогатый скот. Помимо вот хищников.
Слушайте, а вот животное, допустим, домашнее, да, ну, может заразиться только если его укусит кто-то, да, а вот через всякие или фекалии, которые они и нюхают.
Нет, нет, теоретически, если имеется где-то зараженная слюна, и животное, эта слюна попадет на поврежденную кожу или слизистое животного, то заражение возможно.
Например, в суп.
Но опять же мы говорили,
кстати, да. Кстати говоря, что... если выпить зараженную слюну.
Нет, нет, желудочный сок, достаточно,
слюни,
достаточная
погодите,
защита.
Погодите, так получается, что целующиеся не страдают.
Если во рту у здорового имеется повреждение, ранка, и его целует человек, уже заболевший бешенством, то вероятность
как существует. Как проверить, есть ли во рту ранки?
Только в поцелуе.
Посмотрите в зеркале.
В деле проверим, да.
Слушайте, ну а все-таки, если вот у собаки состоялось, лизнул, выпила слюну чужую, что с собакой-то делать?
Усыплять? Наблюдать. Я не знаю, по-моему, иммуноглобулин собакам не вводят.
Слушайте, о чем вы говорите?
Кто-то Макаревич приутих.
Да, да. Вы, друзья мои, думаете все не о том. Я считаю, что вот столько заразы бродит вокруг, да, опасностей. Вот среди людей, которые рядом с нами, да, могут и чихнуть, и кашнуть, и зацеловать, и все остальное.
Мы про демократов?
Мне кажется, нужно...